Всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на «Живом гвозде» и на «Потапенко прямом». Традиционная наша вторничная встреча. Ну, а для некоторых даже не вторничная встреча, потому что вижу, что многие нарезают рилсы, что, в общем, не запрещено, а наоборот, рекомендовано. Ну, если вы нашли что-то там интересное с точки зрения ответов на вопросы. Короткое вступление, а дальше идем по вашим вопросам. Ваши вопросы должны понравиться Анечке. Без этого никак. Если они ей не понравятся, то в чем смысл? Короткое вступление. Значит, ну, приходится комментировать, безусловно, смерть очередного топ-менеджера. Ну, многие там обсуждают причины. Ну, в основном, конечно, мне не очень, конечно, нравится история там топтания на крови. Говорят, вот такая-то, столько человек выпало, столько выпало. Значит, причина выпадения этих людей, она базовая. Не всегда это связано, что там их обязательно кто-то должен убрать, потому что вот убрали этого человека концы в воду. Нет, это не так. У многих из топ-менеджеров, в том числе там, и нефтяных компаний, действительно высочайший уровень стресса, они находятся в... Ну, то есть, понятно, здесь у нас может появиться традиционные. Говорят, ох, давайте еще там богатеньких пожалеем. Да, давайте просто человека пожалеем. Я бы сказал бы и его окружение. Позубоскалить всегда успеем. Вопросов я не имею. Здесь уже каждому воздастся по его там, желанию и мере. Как-то судить человека нужно при его жизни. То есть, если мы такие все борзые и смелые, я не очень против, если там, вы бы этому человеку в лицо говорили, что вот ты там такая сволочь, а пинать мертвого льва. Ну, то есть вот для меня, например, четкий водораздел. Уход человека, все, теперь это тело. Там, кто верит в душу, тот верит в душу. Соответственно, душа там отлетела в общий какой-то социум. И не нам уже судить. То есть можно только пожалеть родственников и не более того. Но это мой подход. Возможно, он неправильный. Но теперь возвращаемся к управленческой. Закрывает ли смерть каждого из топ-менеджеров то или иное окошко к расследованию? Нет, не закрывает. Ни один из них не является вершиной управленческой пирамиды, не является никто из них ключевым звеном в принятии решений. Соответственно, с уходом остается огромное количество документов, социальных связей, соответственно, писем, отметок, цифровых следов, которые не закрывают ничего. То есть, если исходить из логики того, что кто-то заметает следы, то должен человек там не убиваться, а должно исчезать некое количество, там 3-4 одновременно менеджеров, которые отвечают за какой-то определенный блок. Вот тогда это можно было бы идентифицировать как управленческое закрытие какой-то бреши. Придем ли мы к такой позиции? Я считаю, что придем, потому что вот как раз в нескольких наших программах я проговаривал про так называемое золото партии, которые сейчас много вот этих спящих компаний, или где-то они называют иногда, редко, правда, называют себя family офисами, потому что я их вижу как-то на финансовой карте, на платежной карте, вот, в нашей ретроспективе, но крайне редко вижу их, скажем так, среди платежей или поставок, потому что, в общем, эти люди очень такой узкий их круг, туда не допускаются ни при каких обстоятельствах посторонние, и для них даже, в общем-то, сторонний аудит зачастую является противопоказанием, чем по пользе. Притом, при всем, могу сказать, что сторонний аудит бы им не просто не помешал бы, а я бы, если бы у меня была такая возможность там, с лидерами этих офисов встречаться, я бы им рекомендовал. Упаси Господь, действительно, там сколь-нибудь из внешней, там, из какой-то очень совсем сторонней среды, но регулярный управленческий аудит им нужен. Но они зачастую живут в парадигме, что никакой аудит не является абсолютно безопасным. Традиционная фраза «знают двое, знает и свинья». Кстати, это немецкой поговорки на самом деле не существует. Она звучит совершенно по-другому. Но в целом я могу сказать, что доверие этих офисов к стороннему аудиту очень и очень снижено, скажем прямо. Ну, а вот касаемо, будут ли подобного рода происходить события, да, они будут. И чем больше в системе управления напряжения, тем больше будут сдавать нервы. Я не думаю, что это будет происходить там совсем уж в ближнем круге. Все-таки давайте будем объективны, что ближний круг сопровождает Федеральная служба безопасности, и она в том числе, когда будут возбуждаться те или иные дела, она не заинтересована в том, чтобы происходила гибель их подозреваемых или даже обвиняемых, которые легко переходят в состояние обвиняемых, поэтому они пасут в том числе и миграцию наградного оружия. А так процесс неостановимый, но для системы управления, опять-таки, если мы вспомним, что там 15 тысяч человек управляют большой-большой страной, ну, скажем честно, не смертельный. Да? В общем, эти цифры... Отряд не заметит потери бойца, и здесь, в общем, пароход или поезд пойдет дальше именно по той самой причине, что, в общем, все будут понимать, что этих незаменимых людей нет. Так что, увы, система, как говорится, от этого не треснет. Если кто-то очень хотел и рассчитывал, что сейчас вот произойдет надлом системы, нет, это, ну, как-то один... У кого-то сдали нервы. Так относятся к этому чиновники. Каждый из них прекрасно понимает, что как-то это правило игры. Ну, вот от этого и будем вытанцовывать. Так что система должна возрождаться и перерождаться. Ну, а про... Аудит, я уже сказал, их отношение, оно, увы и ах, классическое. «Was zwei wissen, weiß bald jeden». Это традиционная немецкая пословица. Ну, а еще один из немаловажных аспектов – это, безусловно, будут ли новые санкции, не будут ли новые санкции. Не могу сказать, что новые санкции как-то какие-то будут объемные. Вот в субботу у нас был... финансовый марафон на Потапенко прямом. Я, конечно, не предлагаю вам смотреть 4 часа. Это было интересно. Вероятнее всего тем, кто к нам подключался. Было много действительно онлайн на подключении вопросов. Мы на них отвечали, и там много экспертов. Но в целом, первое, все пришли достаточно к объединяющему выводу о том, что ставка будет снижаться. Ну, по нашим расчетам, самое оптимальное снижение ставки – это все-таки, ну, там, если брать в весовых характеристиках, 45% мы ставим на то, что будет ставка снижена на 2% и 35%, как ни покажется, то есть достаточно тоже значимая цифра. 35% мы ставим, что ставка будет снижена до 16,5%. Посмотрим, какая ставка на ставке у нас сыграет. Касаемо вкладов и закрытия дефицита бюджета, ну, практически все эксперты сошлись, что фатального там ничего нет. Трудности есть. Печатать деньги налево-направо не надо, но самая большая проблема – это не в санкциях, а в том, что система управления не справляется. Ну, вот даже тот коллапс, который произошел в наших аэропортах, ну, я бы разделил бы его на две части. Есть часть того, что произошло из-за атаки дронов, а есть то, что произошло чисто управленчески. Ну, четвертый год идут активные боевые действия, и очень странно, что аэропортовые службы не готовы к такому резкому изменению расписания. Мне кажется, что как раз вот этот стресс-тест, который прошла прошли все аэропорты, должны сделать вывод именно в бизнес-процессах, дабы, когда будет следующий, соответственно, прилет, пассажиры страдали минимально. Говорить о том, что они не будут страдать, это иллюзорность, но чтобы управленчески это вытаскивалось, именно все уже знали, какой порядок действий. Но это вот такие важные, на мой взгляд, события, которые с последней нашей встречи произошли. Ну, понятно, помимо того, что моему сладкому большому зайцу, под которым я тоже скучаю, исполнился 21. Всегда сложно быть папой большого ребенка. Маленького тоже сложно, но большого вообще особенно. То ли вырос, то ли не вырос. Для тебя он никогда не вырастет. В общем, люблю тебя, Натали. Прямо до розовых соплей. По-прежнему маленький сладкий заяц. И удачи тебе. Все хорошо сдала. Молодец. Прямо обожаю тебя. Как обожал в детстве, я вас, доченьки, всегда носил за пазухой на руках. Ну что, поехали ли по вопросам? Так, имеется квартира в МСК. 10 миллионов. Продать и положить на вклад или сдавать на длительный срок? Смотрите, ну, мне кажется, что вы все-таки, мы с вами эту тему уже обсуждали, дорогой Transpassers. 10 миллионов потенциально дает вам пока и будет давать, даже давайте пофантазируем. Вот сейчас вам 10 миллионов на вкладе дает, ну, хорошо там, ну, пусть 20%, то есть 2 миллиона. Будет давать 1,5 миллиона. Если ставка будет 15, хотя будет, скорее всего, там ставка, ну, по нашим расчетам, наверное, 16-17. До снижения ставки до 12 вкладная история будет работать. Все люди будут достаточно активно работать с вкладами. При этом, ну, локацию вы не указываете, потому что квартира в 10 миллионов в Москве, ну, скорее всего, это не очень центровая однушка, потому что, да, ценник в Москве именно такой. 100 тысяч евро, там даже больше 100 тысяч евро в Москве – это, ну, квартира на Выселках, по большому счету, точно там не в рамках даже Садового кольца. Ну, хорошо, будете вы ее сдавать, предположим, за 60 тысяч. Вот вам 720 тысяч против там 1,5 миллиона. Вот вам весь выход. Отберут ли вклады у вас? Да, я ж уже перестаньте друг друга запугивать маловероятным событием. Оно и может произойти? Да, конечно, может, но оно маловероятно. С тем же успехом вас могут лишить этой недвижимости, потому что посчитали, что неправильно приватизировали. Поэтому, а сдавать на длительный срок, я вам просто, как у человека, у которого есть недвижимость, у вас всегда есть период простоя, когда у вас выезжают одни жильцы. Плюс ко всему жильцы оказываются, ну, то есть не оказываются, это абсолютная норма, когда они абсолютно хищнически относятся к вашему имуществу. Раз в 3 года вы точно попадаете на ремонт, а ремонт сегодня той же вашей однушки, ну, предположим, она там метров 30, вот считайте, что она там по 70 тысяч. 2 миллиона вам надо вынь да положь. И это там лучший вариант, потому что если ее там не... Там же еще мебель какая-то. Так что, ну, совсем не ась. А за год вы, как я уже сказал, при сдаче заработаете, ну, вот те самые там 720 тысяч, если у вас вы влетаете раз в 3 года на ремонт, ну хорошо, пусть там это будет не капитальный, а косметический, все равно он будет там 1700. То есть годовую вы доходность выкинете, и еще при этом там есть налоги. Да, я надеюсь, что вы их платите. Скажите, пожалуйста, какой совет вы можете дать 21-летнему парню? Дорогой Булат, вы, видите ли, думаете, что я могу проникнуть в тайны человеческой психики? Нет, не могу. Ведь 21 год – это уже большой возраст. Вот почему я приводил пример моего сладкого зайца Наташки. Вот она работает на 2 работах. Плюс ко всему, они принимали участие, проводили там косплейный фестиваль. И никто бы не мог не подумать, что Наташка замечательная, вот, когда Лизка, пока не произошла эта трагедия, она там делала вместе с ней там определенные украшения, такие там из бусинок и всего остального. Вот, то есть она оказалась рукастой такой, при том, что учится в Бауманке, на, ну, там, связанной с компьютерной безопасностью. Я думаю, что следующий вуз или там магистратура будет как раз более, может быть, творческая даже, чем техническая. При этом она заканчивала там ЛИТ. То есть видите, сколько огромных количеств параметров. И какой я могу дать совет там своей дочери? Она вот сейчас она будет, скорее всего, реализовываться в чем-то творческом. Если упрощенно, да, в России все, что касается какого-то там бизнеса, но это вещь такая очень сильно невыгодная. Выгодная быть в силовых структурах, увы и ах. Это не очень правильно, но это честный совет. Поэтому я не знаю, где вы учитесь, я не знаю, кто ваши родители. А это очень важно. Вот эта история рода, когда вам не стыдно как-то за свою фамилию, за своих дедов, потому что все мы отрабатываем то или иное, вот этот цикл рода. Многие думают, что это можно там абсолютно как-то избежать. И если вы родились в там, семье алкоголиков, то вы куда-то убежите. Вас это все равно когда-то нагонит. Либо вы это должны как-то компенсировать своей жизнью, да, то есть своим упорным трудом. Либо как, нас это нагоняет и накрывает, а тем более, если у вас там какие-то еще могли быть травматичные события. Почему вот как раз тема зачастую вот сейчас отношенческая, которую там признают так называемые психологи, которые говорят, что вот мы упустили, вся наша так называемая тусовка ничего не может предложить условно успешным женщинам и условно успешным мужчинам. А это действительно так, потому что не на то смотрим. Это все равно, что как-то близнецов с рыбами сращивать по знакам зодиака. Не это первично. То есть ключевой вопрос вашего окружения. Ведь почему ранее были в том числе там сваты? Они решали не вопрос физически прийти от Васи к Пете. Они решали, и в том числе это почему решали родителей. Они смотрели, к какому классу относится потенциальная там жених или невеста. И поэтому, возвращаясь к вам, слишком мало, простите, информации. Профайл, чтобы дать вам совет, ну, нужен хотя бы листа на 3-4. Ну, вот там регулярно к моей прогулке, у меня есть такая прогулка, когда к ней иногда присоединяются там друзья, знакомые. Я вот говорю, у меня длинные пешие прогулки там по Москве, да, вот там, например, от Гагарина до там Третьяковскому проезду, и от Третьяковского проезда, например, к улице 905 года, к костелу на Малом Грузинской, соответственно. Либо какая-то более короткая прогулка. Вот в вашей системе координат есть ли люди, которые с такой же, например, прогулкой идут? То есть я вам вроде как говорю про прогулку, а на самом деле есть ли люди, которые близки с такими же интересами? Или вот прогулка там от Шалом Малехом, как я это называю, до домика Пушкина. Поэтому совет: ищите своих. Ищите своих людей, с которыми вы близки по пониманию, по увлечениям, по стилю жизни, я бы сказал бы так. Дорогой призрачный самогонщик, рад, что вы у нас опять появились. Какие итерации событий видите себе в стране в перспективе 5-10 лет? И не спасет, потому что есть братушки-корейцы, молодежь будет за все отдуваться. Смотрите, дорогой призрачный самогонщик, значит, первое начнем с базового. Значит, ну и искусственный интеллект, он вполне себе естественный. Это, по сути дела, большая база данных с той или иной мат-статистикой. И первая ремарка, опять-таки, поскольку вы задаете про страну, вот я сейчас вряд ли найду этот слайд, но если вы захотите, я его потом как-нибудь размещу, потому что вы, я знаю, пишете и в наш телеграм-канал. Это где размещены мощности для обработки искусственного интеллекта. Ведь крайне важно, помимо математической статистики, важно и где у кого железо и какое это железо. Мы это железо не производим, у нас это железо не размещается, наши Эльбрусы не в состоянии потянуть, соответственно, искусственный интеллект. И плюс ко всему, конечно, тот вопрос, о котором мы с вами, дорогой самогонщик, обсуждаем, это кириллическая зона. Она, мы ее катастрофически сами сокращаем, причем делаем это прямо весьма и весьма неплохо. Потому что нужно не навязывать вот эту историю мягкой силы, не ломом навязывать русский язык, а делать так, чтобы было привлекательно. Не матрешки показывать, еще раз говорю, она должна быть интегрирована. Сначала ты интегрируешься в чужую структуру, и только потом ты преподносишь свою. А у нас же обязательно вписаться на какой-нибудь фестиваль и потом сказать, вот наша русская культура, а вы ее не понимаете или и не принимаете. Но это, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом. То есть политика в области навязывания мягкой силы у нас, она такая гопническая, такой деревенские жлобы, мы себя так ведем. Впрочем, у нас, как вы сами понимаете, больше такая часть и поведенческая, и есть истории. Все, что касается 5-10 лет, ключевой вопрос – это, ну, как я уже говорил, это изменение политических элит. Это не кардинальное изменение, это такая традиционная модель. И здесь рассчитывать, ну, те, кто у нас там называется, относятся себя там к оппозиции, или те, кто относится к людям, которые считают, что вот завтра там Россия распадется. Нет, Россия не распадется. Силы нет, которая растаскивает эту страну во всех смыслах этого слова. Даже там исламские анклавы, они не стремятся отсоединиться. Поэтому все будет достаточно централизовано. А будет ли молодежь за все отдуваться? Сомневаюсь, поскольку... Ну, я думаю, дорогой самогонщик, вы можете уже тоже это вместе со мной определиться. Знаете, я вот наблюдаю за разными срезами нашего общества, за условными там 40-летними, за условно там 25-летними, но вот это такие активные группы. В них очень невысокий уровень агрессии. Они, на мой взгляд, крайне пассивны. Их понятно, что прибил опыт их родителей, то есть таких людей, как я или там, ну вот опять-таки, дорогой самогонщик, мы вот сейчас вот обсуждаем смерть топ-менеджера. Ведь, ну, понятно, есть люди, которые будут зубоскалить, да, есть люди, которые будут там переживать и плакать. А вот опять-таки возьмем этот пример и вот эти падения этих чиновников для условной молодежи. Они увидят, что там идти в коммерсы, это попасть, вот уехать как иноагент Тиньков, либо там как Потапенко. Вот. Если ты попадаешь в чиновничью среду, то здесь тоже, в общем, хлебом не намазаны и у генерала свои дети. Те, кто родились с золотой там ложкой или с бриллиантовой ложкой, ну, тоже та еще молодежь. Поэтому нет, скорее это такое медленная стагнация с переломом в момент отхода от власти действующих геронтократов. Вот это в тот момент попытаются повеселиться. Другое дело, что я не очень понимаю, как они будут выбирать себе главного, ну, или группу главных. Вот это меня больше интересует. Чисто управленчески. Так, Светлана, как вы относитесь к открытию вклада через финуслуги? Они предлагают более высокие проценты в банке. Не очень понятно, за счет чего. Выглядит подозрительно. Светлана, нет, здесь, ну, там не намного, там, по-моему, на 1,5%. Это максимум, что я видел. Сервис вполне устойчивый. Можете спокойно открывать. Ну, ваши вклады там как были, так они и остаются застрахованы, поэтому фатального там ничего нет. Как бы вы там подозрительно к этому не относились, вполне себе рабочая схема. А за счет чего? За счет того, что они получают ряд компенсаций, и за счет того, что они получают в том числе компенсации не только от государства, но и от тех финучреждений, которые которые они как бы включают свою экосистему, назовем это так. Так, едем дальше. Спасибо за вопросы, спасибо за поддержку. Реквизит он на зеленом указан. Так, доходы сократились, расходы увеличились, а дефицит вырос более чем втрое, до 3,8. Но аналитики ожидают, что будет еще больше. По итогам полугодия дыра в бюджете составит 3,7 триллиона дальше. Мих, вы вопрос-то не задали. Дефицит растет. 3,8 дефицит. Более того, Владимир Владимирович подписал, что его можно увеличить. Но, как уже говорил, чуть выше есть сравнительно честные способы, как его вогнать в диапазон 2,2-3,3. Как я уже говорил, тряхануть крупняк, увеличить налоги, девальвировать рупь так слегка в таком ступенчатом режиме. И в целом можно особо не морочиться. Можно, конечно, пойти по жесткому варианту. Честно говоря, мы его тоже рассматриваем. У нас есть один из расчетов, что не скрою. Ну, понимаете, каждая группа аналитиков для своих подопечных рассчитывает в том числе такой стресс-сценарий, что дефицит бюджета будет в районе там, 5,2. И что делать предприятиям? То есть, это сохранение. То есть, дефицит бюджета будет загнан чуть выше. Напомню, Центральный банк у нас это в законе записан, потому что я периодически тоже почитываю тех, кто пишет, что вот, сейчас напечатают необеспеченные деньги. То есть, эмиссионная машинка будет включена. Ну, опять-таки, могу вас отослать вот к нашему субботнему стриму. Он на Потапенко прямом есть. Говорю, сложновато его смотреть, конечно, но его весело смотреть под как-то... под хорошее шампанское с прекрасным каким-нибудь шоколадом. Но высматривать его специально тяжеловато. Или там под что вы смотрите. Но основная по суть, мы проговаривали, что можно обойтись без стресс-теста. То есть выгнать, оставить курс в районе там, 80. Ну и вот процент под этот сценарий у нас в районе 15. То есть, вероятность этого. Поэтому дальше ну, фатального такого ничего нет. Ключевой это вопрос управленческого на накопление проблем. Это да. При нынешнем налогообложении, при каком объеме доходов есть целесообразность идти в ВП? Андрей, тут ключевой вопрос. А в каком сейчас вы режиме налогообложения находитесь? Если вы сейчас находитесь в самозанятом, то, исходя из того, что делают наши любимые власти, они, в общем, сейчас постараются, ну, понимая, что режим самозанятый по большей части, я об этом говорил еще, когда был омбудсменом по самозанятым, это претензия будет к предприятиям, использующим это налоговое освобождение. По большей части предприятия перепроверяют сейчас на занижение налоговой базы, потому что компании использовали самозанятых в качестве наемных работников, но каждый раз выдавая их за якобы исполнителей труда. Нет, это не так. Это была осознанная позиция, уход от налогов, и поэтому сейчас стараются прибить с другой стороны, снизить как раз планку оборота, загнать всех в ИП, а с ИП, кстати, не так все любят и работать. Не надо думать, что ИП лучше, чем самозанятый. И более того, году еще в 17-м, то есть лет 8 назад, по Питеру у нас было множество, по Твери, было множество дел, когда предприниматели массово стали использовать ИПшников в качестве замены трудовых отношений. И налоговая очень быстро раскручивала эти дела в обратку. Так что имеет смысл при каком объеме доходов. Если у вас оборот уже там, хотя бы 1500, я бы вам даже рекомендовал посмотреть на ООО на 6%. Потому что в этом тоже есть весьма глубинный смысл. Так, идем дальше по вашим вопросам. Спасибо за вопросы, Анечки, присылайте на живой гвоздь, потому что без этого никак не жить. Ну и за поддержку, конечно, отдельно. Во всех смыслах этого слова. Так, высокие процентные ставки затрудняют погашение кредитов как для бизнеса, так и для населения. Это может привести к системному кризису в банковском секторе в течение 12 месяцев. Алексей. Вы знаете, Алексей, на сегодняшний день, даже вот по тому, как ведет себя центральный банк и финансовые власти, в этом нет какой-то особой потребности. Да, безусловно, ну, то есть, сейчас еще нету вала, вот такого вала там, банкротства или подачи на банкротство. Плюс, если вы знаете, процедура банкротства – это процедура длительная. То есть, там нет какого-то одномоментного. То есть, даже если вы подаете на процедуру банкротства в этом году, она все равно затянется до следующего года. И говорить о каком-то там коллапсе, да, не просто будет выплачивать. Вот мы сейчас как раз с вами находимся в июле. Мы сейчас внимательно наблюдаем за ставкой 25 числа. Смотрим, соответственно, на август, как они будут справляться с необходимостью выплаты по вкладам. Вот эти там 71 там, триллион. Как я уже говорил, при снижении, например, ставки, то есть будет, на мой взгляд, разыграно следующий марияж. Снизит ставку, предположим, на 18%. А для того, чтобы деньги граждане не забирали, не надо было ничего не выплачивать, по банкам будет дана указивка. Соответственно, ребят, ставка, например, 18, вы сохраняете ставку, там, например, ту же, либо там, делаете ее 16, либо 17, но вклады пролонгируете, делаете их там, ну, хотя бы 24 месяца, либо 36. Пойдет ли потребитель на эти условия? Да, пойдет, потому что на сегодняшний день каких-то иных инвестиционных возможностей на рынке не так много. Вот я у себя там по социальных сетях разместил, правда, пост на английском, но там статья, ну, кто подписан на LinkedIn, соответственно, можете посмотреть. Это про замещающие там облигации. Но это такая более профессиональная история. Она есть и в ФБ, запрещенном и уничтоженном. Но, тем не менее, она размещена. Там немножко сложновато с размещением. Если вы хотите, можете в LinkedIn просто есть файл, вы можете его скачать. И если вам необходимо, можете его использовать как инструментарий. И, там, в том числе и к размещению. Никаких препятствий в этой части я не вижу. Вот, посему, в общем, есть вариативность, что делать с рынком и будет ли банковский кризис. Скорее нет, чем да. Так, продолжается тема. Вы как-то отвечали на вопрос, предложили вложиться в S&P в краткосрочные перспективы. Могли бы раскрыть эту идею полнее. Алексей, смотрите, как говорил, наверное, ранее, не знаю, насколько, опять-таки, вам нужно было более широкие раскрытия. Если вдруг что-то я не отвечу, в августе мы посиделки запланировали на 15-е в календарь. Просто поставьте себе в напоминалках. Там просто можно будет прям совсем онлайн, мы с Яном Мартом все это ответим. Но в целом, значит, рынок сейчас будет Дональд Фредч перетрясать. Скорее всего, в общем, акции еще подсыпятся. Вот он дополнительные там какие-то пошлины вводит на те или иные товары. То есть в осень мы с вами войдем в рынок, который снизится. Пока сидите в деньгах. Но в целом как раз в осень я бы, если у вас есть возможность вложиться или доступ к иностранным брокерам, ну хотя у нас есть, вот на нашей встрече присутствовал Ярик Ярослав Кабаков, у них есть возможность доступа к иностранным рынкам, вы можете, в общем-то, сие через это провернуть. Так что вполне себе пользуйтесь. Сие есть возможность и правда. Так, добрый день, Дмитрий. Стоит ли закрывать депозиты в Азербайджане? Big Apple. Я не знаю, являетесь ли вы, соответственно, резидентом Азербайджана, поэтому здесь я надеюсь, что там, потому что когда вы задаете такой вопрос, мне очень важно понять, а вы на какой, с чьим паспортом там? Если вы открывали с российским паспортом, ну, я все-таки рассчитываю, что милые бронятся, только тешатся, и, в общем, этот конфликт там в течение месяца перейдет, ну, в какое-то затяжное обменивание дерьмом на вентилятор, но потом, в общем, все, ну, помириться это, наверное, неправильно, но камень за пазухой держать будут, но да, прямому к открытому конфликту не перейдут. В этой части вот как раз управленчески это не очень правильно, потому что представьте, вот сначала дается команда ФАС и там правые воины из там следственных органов Федеральной службы безопасности сначала задерживают, а потом этих же людей выпускают и еще их обнимают. То есть, где логика, где здравый смысл, я понять не могу. Ну, вот она такова. Так что пока, если у вас паспорт российский, то я бы лучше, конечно, закрыл. Но если у вас там паспорт Азербайджана, то нет. Почему? Работайте. Лариса Евдокимова. Дмитрий, уважаемый, забирать ли вклад со Сбера? Крик души бабушки. Лариса Евдокимова. Не знаю, как вас по имени и отчеству. Нет, не закрывайте вклад в Сбере. У вас, конечно, невысокий процент по отношению к, наверное, к какому-то другому банку. И вам, как бабушке, безусловно, сложно переложить деньги в какой-то другой банк. Только если у вас есть какой-нибудь внук или внучка, который вам сопроводит или там через финуслуги откроет этот вклад. Поэтому, поскольку вы традиционалист, и вы держите деньги в Сбере, нет, не закрывайте деньги вам со вклада со Сбера. Все у вас будет хорошо. Так, Виктор, ваше мнение по поводу мирового увеличения курса евро? Ну, вы имеете в виду, вероятнее всего, поскольку сложно всегда отвечать на подобного рода вопросы, по отношению к доллару. По отношению к доллару, безусловно, курс подрастает. В этом заинтересована в первую очередь как-то американская промышленность. И это для Америки хорошо. Для Европы это не очень хорошо, потому что, ну, я думаю, вы уже видели выступление, а может, и не видели ни одного из экономистов, но тут ключевой вопрос, а что производит на сегодняшний день Европа? Такое вот, чтобы передовое. Увы и ах, больше всего она производит, конечно, бюрократов. Это я с рядом своих коллег, в том числе, кстати, иностранных, сильно согласен. То есть, если вы глобальный инвестор, а инвестор любой, он глобален, то приходить в Европу не очень понятно для чего. Да? Вот если у вас есть какие-то существенные капиталы, там миллионы, там триллионы, ну что в Европе? Низкая цена труда? Нет. Низкое налогообложение? Нет. Высокий платежеспособный спрос? Относительно. Там динамичное потребление, я имею в виду изменяемое, нет. То есть при всех вот как-то рынках инвестирования и последующего сбыта, ну, Китай, Штаты, там, Юго-Восточная Азия, та же Россия, все равно является более привлекательным, потому что есть динамика. Старушки Европе, в первую очередь ее гражданскому обществу и бюрократии, которая пожирает, на мой взгляд, старушку Европу, в общем, пожирает такими семимильными шагами. Вот они занимаются производством бумажек ради бумажек, высокой степенью озабоченности, это в том числе показывает все конфликты, они ничего, в общем, предложить такого особого не могут. Но вот ослабляет американская промышленность и Дональд Фредч курс, и поэтому для того, чтобы стало выгоднее. А те, кто смотрит, Виктор, если вы смотрите нас очень давно, то вы должны помнить, что по российско-украинском конфликте и в целом Европа будет наиболее пострадавший Китай и Штаты выигрывающие. Татьяна, ну вот вы вопрос задаете. Можете подсказать, какую машину сейчас можно брать или стоит подождать? Танечка, все, что касается транспортных средств, я давно как-то не гоняю машины, их давно не покупаю. С точки зрения финансовых условий, я все, что ли, я могу сказать, сейчас брать в кредит машину невыгодно. Ждать или покупать сейчас, к сожалению, предложение на рынке, как это можно выбрать только из Китая и еще раз Китая. Европейский транспорт взять в кредит и лизинг практически невозможно, а сейчас транспортные средства это давно уже не средство передвижения и точно для потребителя по большей части это даже не пафос, но ну, вряд ли. То есть если вы покупаете там, не знаю, какой-нибудь BMW M-серии, это одна история, но вряд ли вы среди моих подписчиков вряд ли есть те, кто смотрит там Гурама или там смотрит, соответственно, Академика, ну, есть небольшое количество, но в основном, ну, то есть, я бы сказал, были там Гоши, Турботеха, то есть, ребят таких резких, скорее всего, вы обычный потребитель, и, честно скажу, по финансовым условиям сейчас машину проще как-то арендовать или вообще даже ей не пользоваться, потому что машина – это еще одна степень свободы, а если она вас закрепощает, то ну его нафиг такую свободу. Хороший вопрос. Если вдруг доллар перестанет существовать, какая валюта будет вместо доллара? Слушайте, Виктор, я, конечно, могу поупражняться в схоластике и поговорить о том, что доллар перестанет существовать, но это бессмыслица. Да, доллар как резервная валюта становится менее привлекательным, потому что ее делают менее привлекательным. Ее делают менее привлекательным как раз сами американцы, и потому что они хотят, ну, то есть Дональд Фредч хочет подрезать свой внешний долг. Но евро в этой части является, находится на втором месте, никуда с этой позиции тоже никуда не уходит. При том, что зону бы евро я бы чуть-чуть подразобрал, потому что не надо путать Евросоюз и зону Центральный банк и зону евро. Потому что по большей части, ну, для, например, крупных держав, таких как там, Испания, таких как Германия, таких как та же Франция, евро не является, ну, во-первых, необходимым, а во-вторых, особо привлекательным. Там бы можно было бы чуть-чуть вернуться к национальным валютам. Потому что, как вы знаете, в ЕС есть страны, которые входят в ЕС, но при этом не работают в зоне евро. И здесь ничего плохого. То есть это вполне себе допустимое поведение для того, чтобы работать с этим. Так, идем дальше. Спасибо за поддержку. Анечке, присылайте вопросы на живой гвоздь. Ух ты ж, как у вас много-то вопросов. Как вы оцениваете вероятность блокировки Telegram и WhatsApp? И спасет ли это нашу управленческую систему? Я бы сказал бы так, вот мы часто этот вопрос проговариваем, да грохнуть можно все, вот интернет, как вы видели, в общем, у нас подгрохивает периодически. Другое дело, целеполагание какого? Если про блокировку какой-то нежелательной информации, ну вот я тут периодически посматриваю, мои коллеги, ну, скажем так, условно там альтернативного или оппозиционного толка, вот они меряются, вот смотрите, с такое количество миллионов просмотров, такое количество миллионов просмотров. Да там 20 каналов, их можно поставить на блокировку просто принудительно. Для этого не надо отключать интернет глобально. То есть нужно, если, как говорится, работать просто принудительно по именно этим каналам. Благо они сами пытаются вылезти на поверхность, и каждый похвалится, вот посмотрите, какой я красивый, какой я умный. Это, в общем-то, их выбор, что я могу сказать. Посему я оцениваю, что блокировать будут, но не деблокируют. Спасет ли нашу управленческую систему? Нет, основные вызовы в ней в 90% случаев исключительно внутренние, они никакие не внешние. Мы с вами как раз и начали это рассматривание нашей темы с гибели одного из там, министров. Спасет ли эта система? Ну, поменяют там одного на другого. На этого министра вывесят его коллеги практически все, ну, то есть спишут абсолютно все там, минусы. При этом их это особо не спасет, они все равно сядут. То есть тут это такая наивная, конечно, история, но имеет право на существование, имеет право на жизнь. Поэтому нет. Как-то каменный век закончился не потому, что кончились камни, а потому что, в общем, перешли на следующую итерацию. Так, только присоединился. А вот как раз это вопрос с трансляцией. ПСБ предлагает вклад аж 30% годовых. Не звоночек ли это? Ну, как один из, но не более того. Ну, бывают такие звонки. Не фатально. То есть можно в эту историю играться. Шансов, что там все посыпется, нет. Если снизит курс доллара до 93-97, насколько это разгонит инфляцию? Смотрите, ну, само по себе эта инфляцию не разгоняет вот лобово. Там есть отсроченный эффект. Но в целом с временным лагом месяца 4 это увеличит инфляцию приблизительно еще на 10%. То есть к тем 30, ну, я бы сказал бы, конечно, там, ну, не 40, но процентов 37, 30, вот так, ну, под 40 будет. Вполне себе такой похожий. Так, курс доллара относительно евро сейчас проседает. Такое уже было, это правда. Это была такая история. Как долго могут продолжаться этот цикл ослабления доллара? Ну, по нашим расчетам, еще, по крайней мере, до осени вполне себе разумно его ослаблять. Ну, по крайней мере, Америке это выгодно. Ну, глубоко ли? Нет, не глубоко. В продолжение прав то, дождемся ли мы возвращения японо-корейского автопрома в ближайший год-два. Может, после пошлин США корейцы и японцы плюнут и скажут, ну, их и начнут продавать. Да нет, смотрите, здесь же, ну, для корейцев и японцев наш рынок очень маленький. Для китайцев-то он маленький, ведь на российском рынке, тут вам я рекомендую посмотреть наших автоблогеров, у нас-то дилеров как дилеров-то нет. Ведь ключевым фактором является, рынок фундаментально поменялся про другое. Не там японцы, корейцы и немцы ушли не в смысле, они не хотят продавать. Для них очень важно, ну, вот эти шоурумы, для них очень важна инфраструктура, банковская инфраструктура, переводы простые. Ведь мы сегодня, я хочу обратить ваше внимание, мы не с вами не автомобиль покупаем. Мы покупаем, по сути дела, финансовый сервис. То есть, вот целую такую цепочку сопровождения. Вы покупаете вот сервис лизинга, сервис кредита. Впоследствии покупаете отзывную компанию. Вы покупаете в том числе рынок запчастей. И сейчас мы брошены именно в той части, что автопроизводители, китайцы это тоже они показывают, то есть китайцы, наш так называемый дилер, почему они в кавычках, у них нету склада запчастей. То есть как это происходит? Склад запчастей по-прежнему находится в Китае, а с учетом того, что там уже 300 раз поменялся поставщик, почему и возникают задержки с ремонтом ваших китайцев, потому что для китайского рынка смена поставщика это норма. А мы в этом рынке там 0,00,00. Вот. Поэтому про другое. Не плюнут они. Им надо обеспечить сервис. Им нужно обеспечить, дать возможность вернуть свои банки. Вернуть свои склады. Чтобы эти склады были обезопасены. А на сегодняшний день это не так. Поэтому, когда вы задаете вопрос про японцев, корейцев, немцев, в частном порядке завести сюда, это можно. А вот сделать это как комплекс услуг, нет, нельзя. И это не зависит от того, является ли производитель китайцем или японцем, или немцем. Так, идем дальше. Что будет с денежным навесом, который образовался за последние 3 года? По данным Центробанка, денежная масса М2 выросла почти вдвое. Все уйдет в инфляцию. Я бы сказал бы, дорогой, релакс, частично в инфляцию, частично уйдет в кредитование по нерыночным ставкам, частично уйдет в так называемые национальные проекты с, ну, там, с определенными махинациями. Так что, ну, есть куда слить действительно вот эту денежную массу. Но инфляция, да, один из методов абсорбации, такой один из главных методов абсорбации вот это вот показатель М2. Уточняю вопрос про VPN. Мы хотим продвигать свой сервис, но и не хотим попадать на штрафы от РКН. Большинство подобных компаний, зарегистрированных вне РФ, интересует, дает ли им это безопасность. А, да, вы задавали этот вопрос в предыдущей программе про VPN, по-моему. Значит, смотрите, нет, им это безопасности особо не дает. Ну, только с точки зрения, что штрафы будут им все равно прилетать, но на иностранные юридические лица, которым они не будут, соответственно, которые не будут выплачивать. Но штрафы у них будут копиться. При этом, при всем, я так понимаю, что все, что касается Роскомнадзора, на следующей итерации это, если ваша компания, ну, то есть, если вы используете сервис именно этой компании, и она попала под штраф, я думаю, что будут какие-то рестрикции в отношении пользователей. То есть, будет в обратную сторону. То есть пока вы пользуетесь VPN какой-то не ноунейм компании, и она не попала там ни под гражданский процесс, ни под уголовный, пользуйтесь. Но как только, то все. Так, идем дальше. Некоторые брокеры предлагают вложения на западных рынках. Новые санкции против частных инвесторов могут быть введены, как считаете? Смотрите, у брокеров действительно есть вложения на западных рынках, но насчет частных инвесторов, по крайней мере, пока такого какого-то злобствующего Запада нет. Они так особо сильно в эту сторону не генерят каких-то новых ограничений. Посему я не думаю, что это будет прямо как-то активно. Но в целом, конечно, российская паспортина, увы, харам-харам достаточно давно. Поэтому вы и раньше могли пользоваться тем же Interactive брокером. Этот брокер позволяет работать с иностранными рынками. И если вы хотите именно в этой части как-то поработать, то вы можете все как-то без этого всего еще, ну, не морочиться. То есть, есть куда проще уровень заходить. Так, когда вы ходите из склада в банках, пока еще рано. Пока мы с вами в лете находимся. Не торопитесь. Наблюдаем, будем наблюдать. Вот этот наш элемент наблюдения, он крайне-крайне важен, потому что сейчас пока еще, ну, торопиться не надо. Вот бабушка задавала вопрос про Сбер, а я вам отвечу, что, ну, есть возможность пока еще остаться во вкладе и не морочить себе, в общем-то, особо сильно голову в этой части. Вот, так что имейте в виду. Так, имеет ли смысл захеджировать компанию, купив валюту юаней, держать до конца года? Ну, если у вас есть, может, юань, можете какую-то другую мягкую валюту вполне себе позволить себе сыграть в эту часть. Да, почему нет? Why not? Да, сыграйте. До конца года ли? Ну, я бы сказал бы даже немножко чуть-чуть побольше. Ну что ж, наше время, как я посмотрю, в общем-то, подходит к концу. Я благодарен тем, кто с нами сегодня был. Спасибо, что задавали вопросы и традиционное письмо моей сладкой доченьке Лизоньке, которую я давным-давно не видел с прошлого года. Дорогой мой зайчик, очередная у нас с тобой дата. Вот нам вернулась открытка, которую даже такие открытки тебе не передают ни в Пскове, ни в Пензе, ни в поселке Отрада. И вот такой нам передали, девчонки передали такого ангела. Это открытка, которая ходила. На ней написано: «Любимый зайчик, 4 месяца тебя не видели, уже сейчас 7». Вот так письмо походило. И теперь у меня целая коллекция любимому зайцу. Увы, ах, тебя блокируют. И, в общем, это такой подход был все твои 6 лет. Ну, мы хотим... Те девчонки передают привет. Настена, соответственно, Стаси, все остальные, Адам, ну и же с ними, все девчонки, которые тебя любят, ждут. Вот видишь, тебе ангелы передали, ну и открытки пишут, и, конечно, расстраиваются, что да, им, и они тоже попали в зону репрессий по отношению к тебе, нельзя и им с тобой общаться. Ну, в общем, ничего ожидать иного-то и не приходилось. Люблю тебя, мы тебя ждем дома. Наташка праздновала день рождения, передает тебе привет. Ну, соответственно, бабушка Валя, мы пока все живы. Ждем тебя дома, может быть, когда-нибудь увидимся. Любим, целуем, до встречи.